Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И, как всегда, по вторникам у нас в эфире темы, охватывающие самые разные аспекты культурной жизни, нашей истории, историко-культурной панорамы и так далее. И вот сегодня мы решили, ну, отчасти, наверное, на злобу дня, но в основном, конечно, для того, чтобы окунуться в прекрасную эпоху и в золотые века нашей христианской культуры, поговорить о соборе Святой Софии в Стамбуле, в Константинополе, как она была построена, как это было возможно вообще, чтобы такой памятник в столь короткий срок появился в великом, конечно, городе, но вместе с тем городе, который населен людьми, и строили Святую Софию тоже люди. За 5 лет. Вот это просто невозможно себе представить, как это все происходило и почему Святая София поражало абсолютно всех, кто оказывался в этом пространстве. Об этом и о многом другом сегодня разговор с историком-богословом Тимофеем Китнисом. Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, ну, для начала, наверное, вот как принято, да, в дискурсах договариваться о понятиях, давайте разберемся, а что же за посвящение у этого величайшего собора? Святая София. Премудрость Божия. Что это, по сути?
Само наименование, этимология слова София, да, Святая София, оно уже в Ветхом Завете имеет свое такое, рассматривается, что премудрость создала мне дом, да, это вот в книге Иисуса Сирахова она упоминается. То есть уже в иудаизме есть такое даже понятие хохма, да, это некая премудрость, то, что исходит из уст Божьих. И то, что участвовало в создании и человека, и нашего мира, да, это вот в иудаизме. Естественно, в христианстве София, то есть премудрость Божия – это Христос. Это именно то, что вот Иоанн Богослов пишет, слово стало плотью и обитало среди нас. То есть то, через что творится мир. Да? То, что и сказал вот Господь, и вот через слово, через Христа творится мир. И вот именно это в конечном, если так вот вкратце сказать, то есть это сам Христос и есть премудрость Божия в понимании христианском, да, потому что есть очень многие разные, само понятие имеет свое там происхождение и в гностицизме, и в античной философии, но вот если понимать в понимании христианском, то, разумеется, в конечном итоге премудрость Божия – это Христос, да.
То есть я правильно понимаю, что Святая София в Константинополе – это фактически храм Христа Спасителя.
Ну, можно так назвать, да. Совершенно верно.
Спасибо за это уточнение. Вы знаете, ну, первое, конечно, что поражает, когда думаешь об этом величайшем памятнике, и, наверное, это не совсем правильно даже такое определение, это же сакральное место, прежде всего, это святыня.
Да, это, прежде всего, храм.
Годы постройки. 532-537-й. Путем нехитрых вычислений получается, что вот этот грандиозный собор строили 5 лет.
Да, это действительно так. И, конечно, император Юстиниан потратил колоссальное количество материальных средств. Но хотелось бы уточнить, что на том месте, где сейчас вот был возведен, где был возведен собор при Юстиниане, уже был храм. И история храма, она начинается все-таки гораздо раньше. Она начинается при Константине, который в 324 году, собственно, основал сам Константинополь. Да, этот удивительнейший город на брегах, так, в самом центре, можно сказать, воссоединенной Римской империи, который соединял и Запад, и Восток. Да, вот Константин именно вот в этом месте создает удивительный город по красоте, по размаху. Его не зря назовут впоследствии Новым Римом. Да, вот быстро получает такое наименование. И именно там вот в 324 году уже закладывается вот этот вот собор, но, правда, пятинефная базилика, Он имеет такой традиционный для ранней базилики вид, собор времен Константина и потом Феодосии, он при Феодосии, да, достраивался, вернее, расширялся. И это пятиневная базилика. И надо сказать, конечно, что чисто внешне она, вот тот протохрам, да, выглядел как примерно вот собор Джованни Латерано в Риме или храм или резиденция даже вот Константина в Трире, или там храм Санта Мария Маджоре, который был устроен в том же Риме. То есть вот именно так вот такого типа был храм. Что замечательно, что именно в этот храм в 326 году, это важно отметить, были привезены первые святыни святой царицы Елены из Святой Земли, да, когда она вернулась в свое паломничество, какая-то часть святынь оказалась вот в новой резиденции, и потом, когда резиденция уже была освящена в 330 году при Константине, собственно, вот и начинается существование не только этого замечательного города, но и начинается история этого храма. Другое дело, что вот этот храм Константина и Феодосия, да, вот эта базилика, она была разрушена, действительно разрушена во время печального и печально известного восстания Ники, да, в Константинополе при Юстиниане уже в VI веке. Там история была такая, в Константинополе всегда, во весь его вот исторический период были чрезвычайно популярны состязания вот на лошадях, на колесницах, скачки, да, это еще вот со времен Римской империи. И умелый возничий, да, которого боготворила толпа, мог буквально за несколько заездов сделать себе состояние. И, соответственно, были фанаты, которые представляли различные партии, партии там патриции, были синие, да, партии торговцев и плебеев, там, мещан, да, были зеленые и так далее. То есть они представляли определенные вот цвета, и, естественно, как любые фанаты, они любили выяснять отношения. И вот один из таких заездов закончился весьма печально, когда сначала началась вот такая битва фанатов, которая потом переросла в восстание, в бунт, и были выдвинуты самые настоящие политические требования там, против налогов, против Юстиниана, Феодора, его супруги. И даже возникла опасность, когда вот бунт охватил весь город, что просто Юстиниана сметут, убьют, да, с его домом, с его супругой. И вот в этот момент именно Феодора, говорят, сказала Юстиниану, что лучше умереть, и порфира, то есть одежда императора будет лучшим для тебя саваном, да, то есть лучше умереть императором. И Юстиниан переломил ситуацию вместе с очень хорошими военачальниками, которые окружали, он подавил восстание, и, ну, сначала договорился, там было целое несколько этапов, и в итоге восстание было подавлено, конечно, были репрессии, погибло более 30 тысяч человек, ну, и в процессе вот этих вот беспорядков был сожжен старый собор. И Юстиниан, когда стал вот восстанавливать, вот пришла ему в голову, так скажем, он решил действительно сделать Константинополь один из самых величайших, да, вот городов в плане даже вот чисто внешнем, он решил именно вот на этом месте, на месте храма, который был основан при Константине, и построить вот этот вот собор Святой Софии. И надо сказать, что было чрезвычайно много организационных сложностей. Ну, к примеру, Константинополь со стороны суши – это грозная неприступная крепость, да, там целая цепь фортификационных, очень грозных сооружений. А со стороны моря, с бухты Золотого Рога, с Босфора, это удивительный вот действительно город дворцов и великолепных храмов. Храмы были удивительны по своей красоте. Там собор святых апостолов, где была усыпальница императоров, а ныне там потом была мечеть, да, вот Мехмеда II. Храм там на Босфоре святого Михаила, ступени мраморные, которые прям вот сходили в воду. Да, то есть это было удивительное по красоте места. Ну и, естественно, венцом, жемчужиной всего этого был собор Святой Софии, который вот должен был стоять в самом, что называется, это жемчужина, да, этой короны византийской, должна была находиться на таком очень высоком холме, да, и вот рядом потом вот со дворцом императоров, и это должен был быть кафедральный собор, самый главный, но так как место было знаковое, да, там уже очень много людей проживало, причем людей не последних. Это вот представьте, как все равно, что вот сейчас взять и перестроить половину Тверской. Да, то есть вот, определенные проблемы с этим есть, да, чисто традиционного плана. И Юстиниан стал выкупать, он должен был выкупать, вот, причем за большие деньги, у очень разных людей вот эти вот места, и, то есть скупать их дома, дворцы, там, да, вот для того, чтобы построить на этом месте храм. И сохранилась такая очень интересная легенда. Одна женщина благочестивая по имени Анна, она не хотела свой дом продавать ни под каким, что называется, условием. Когда ну, сказали, что надо же, что ж ты. Она говорит, пусть тогда вот император придет сам и меня об этом попросит. И Юстиниан пришел и очень ее слезно просил, что вот, ну, вот нужно это. Ведь это я тебе, говорит, любые деньги, вот скажи, я тебе любые деньги за это отдам. И Анна сказала, мне не нужно с тебя никаких денег, но одно условие. Я дом и так отдам, чтобы я была похоронена в этом храме, и мое имя поминалось там всегда, пока этот храм существует. Вот пока существовала Святая София, ее имя, как и имя прочих ктиторов, да, и благодетелей, поминалось постоянно на богослужениях. Вот. То есть, это был первый как бы этап. Сначала, значит, расчистили место под этот храм, да, а потом, естественно, нужно было призвать лучших на тот момент архитекторов. И таковыми были Исидор Милецкий, это, собственно, те, кто непосредственно участвовали в проекте Святой Софии, и замечательный математик, ученый, который все вот так здорово рассчитал, Анфимий вот, и Страу. Вообще, Анфимий был фигурой чрезвычайно известной в Константинополе. Он был не только там ученый, вот, не только прославился тем, что участвовал вот, в возведении собора Святой Софии, но и был чрезвычайно большой шутник. Особенно он прославился своими постоянным пикированием со своим соседом, который у него был адвокатом, да, адвокат, и он вот судил у него там часть его земли. И так как тот не, с адвокатом, понятно, сложно встречаться в суде, судиться, но вот он ему ответил по-своему, он устраивал ему всяческие такие вот вещи, к примеру, изготавливал машину, но это все легенды, да, которая вот искрила ночью, когда там гости собираются, а тут значит, все трясется, искрит, и кажется, что вот молнии блистают. Потом в следующий раз был устроен дождь, в итоге, значит, этот несчастный адвокат выбегал, кричал, что то ли землетрясение, то ли дождь начался, и на него смотрели не совсем как на нормального. Да? В итоге он пошел жаловаться к Юстиниану, сказал, что вот уйми своего, пожалуйста, вот зодчего, математика, ученого. Я, говорит, не могу одновременно бороться и с Юпитером, и с Нептуном. Вот, два этих человека, то есть Анфиний и Исидор, сделали, один начертал грандиознейший проект, да? А другой ну, сделал прежде всего тоже расчеты, да, ну, необходимые для вот осуществления этого проекта. И, конечно, вот если как можно описать храм Святой Софии, это уникальное во всех смыслах здание, совершенно вот правильно заметили. Уникальное, во-первых, ну, по своему вот такому грандиозно осуществленному замыслу. Да? Он представляет собой вот такое четырехугольное здание, четыре гигантских таких вот столпа, на которых покоился вот как раз купол на 31-35 метров, да? 31-35 метров в диаметре, низкий купол, производящий, ну, был он размещен на высоте сначала 51 метр, потом после землетрясения уже при Юстиниане племянник Исидора вот этого Милецкого поправлял купол, да, укреплял его и сделал его даже чуть выше, то есть расстояние внутри церкви, да, 56 метров в высоту. Такой, если учесть, что в то время это даже не как сейчас, вот в Стамбуле, да, там много высоток, там впоследствии мечети строились именно соревнуясь со Святой Софией, но тогда это здание не только в Константинополе, но и во всем мире поражало своими размерами и даже вот высотой, то есть выше долгое время, вплоть до XII века, не было здания вот выше, чем вот собор вот, вот именно Святой Софии, только впоследствии, да, вот, как говорят специалисты, собор в Линкольне, в Англии, там, в свое время, в XII веке начинается его строительство, там, у него была высота там, 160 метров, да, и вот вообще Святая София уступала вот этому и пирамиде Хеопса, да, у которой высота там 143 метра. Ну, представьте себе, насколько это здание было грандиозно. Плюс оно было вытянуто, да, на расстояние внутри, само внутри 80 метров спускалось. Вот этот вот купол спускался, там была своя система таких конг, полукуполов, парусов, да. И все это переходило в великолепные апсиды и алтарную часть. И надо сказать, что изначально вот сам купол, так это называло ожерелье или пояс из 40 окон, которые заливали храм светом. Вообще в храме в Софии, да, было 218, вот первоначально, по первоначальному архитектурному плану, было 218 вот этих вот различных вот окон, да, которые наполняли храм таким светом, что вот я не могу не процитировать Гумилева, который уже, понятно, посетил мечеть, да, а не храм Святой Софии, но даже вот в том состоянии, в котором он был вот в XIX веке, Гумилев вот оставил такую замечательную заметку. «Перед нами сердце Византии, – пишет он, – ни лестницы, ни ниш, этой легко доступной радости готических храмов, только пространство и его стройность. Чудится, что архитектор задался целью вылепить воздух». Вот это вот действительно, наверное, одно из самых четких таких вот ощущений человека, который оказался внутри Святой Софии даже вот сейчас. Да? То есть это ощущение вот этого некой симфонии внутреннего пространства, симфонии света и от ощущения присутствия неба на земле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Тимофей Китнис, историк, богослов, и мы говорим о соборе Святой Софии в Константинополе или в Стамбуле, об истории этого уникального храма, святыни, знаковой для всех христиан, и о том, как она создавалась. Вы знаете, Тимофей, я вот слушаю вас и понимаю, что, конечно же, хорошо бы уделить внимание в этом разговоре и самому императору Юстиниану Первому, чтобы было понятно, что за личность этот человек, который стал инициатором подобного замысла. И, наверное, его супруге, царице Феодоре, тоже стоит какое-то внимание уделить. А вы могли бы в нескольких словах описать, а что это вообще было за время? И почему для императора Юстиниана I так важно было создать собор, равного которому, ну, нет больше на свете? Ведь он же, если я правильно помню, собирался обогнать в своем замысле самого царя Соломона.
Да, действительно, Юстиниан – личность чрезвычайно удивительная. И в то же время это та личность, которая вот очень по-разному оценивается историками. Да? И это не из-за отсутствия, так скажем, исторических материалов о нем, а наоборот, из-за достаточно большого присутствия различных документов и его эпохи, и, собственно, исторических описаний и о нем, и о его супруге. Сам Юстиниан, он достаточно из, что называется, совсем простого звания. Он из крестьян. Да? Его приблизил его дядя Юстин, который сам сменил, так скажем, вследствие интриги императора Анастасия. Сам вот его дядя Юстин был человеком даже такой очень смекалистый, твердо стоявший на ногах, но с образованием у него было очень плохо, у Юстина. Да? Но он, как и любой человек, так скажем, здравомыслящий, сам не получив образование, дал очень хорошее образование Юстиниану. И Юстиниан уже при нем, да, не только получил сам вот, так, образование, когда-то не просто там, правописание или вот, та система наук, которую сейчас включает, это и понимание того, как нужно организовывать жизнь, как нужно воевать, да, прежде всего, как нужно управлять государством. И все это вот Юстиниан, в принципе, да, действительно получил. Он достаточно долго готовил себя к власти, потому что Юстиниан стал императором в 45 лет. То есть, да, то есть достаточно уже в зрелом возрасте. Свою супругу Феодору, это вот другая очень яркая личность того времени, он встретил, ну, существует такая, как у любой такой вот истории, да, когда брак, ну, немножко выходит из такого обычного линейного рассказа, есть легенды, да, которые это окружают. Вот говорят, что Юстиниан шел по улице Константинополя и увидел, как Феодора, его будущая супруга, продавала очень хорошие вышивки. Она очень хорошо вот вышивала. И зашел, ну, стали разговаривать. Феодора, безусловно, была одна из самых красивых и прекрасных женщин своего времени. Он влюбился и пришел к своему дяде и сказал: «Я хочу вот на ней жениться». Дядя сказал: «Ты же понимаешь, что существует приказ Константина, что ты не должен, что вообще люди высокого там сана, императоры, патриции, да, сенаторы вообще, не имеют права жениться на актрисах, на крестьянках и так далее». Надо сказать, что сама Феодора, конечно, ее жизнь, она когда встретила, была, ну, достаточно такой вот пестрой, да, многоэтапной. Первая часть ее жизни, это можно сравнить с жизнью Марии Египетской. Она была то ли вот по описанию там Прокопия, то ли гетерой, то ли вот актрисой в лучшем случае. Да? И так получилось, что она вот последовала за своим любовником в Александрию. И там же в Александрии, будучи брошенной, она что-то с ней такое вот начало происходить, и она стала вот думать о том, что ну вот как-то надо, наверное, жизнь свою изменять. И вот, вернувшись в Константинополь, она разорвала со своей вот этой средой, да, в которой вот вращалась в течение... Вот... Она была дочерью, кстати, ее отец был руководителем там, цирка. Да, то есть вот из той среды. Она разорвала со своей средой и вот стала зарабатывать себе на жизнь своим искусством, искусством вышивания. И вот Господь ее благословил, да, вот тут Юстиниан к ней как раз и пришел. И Юстиниан столкнулся, тем не менее, с такой вот проблемой. Он пришел к дяде и сказал: «Хочу жениться, женюсь». Да? И дядя сказал: «Ну, все прекрасно, но вот закон-то есть». Юстиниан сказал: «Ну, ты же император». И дядя поменял закон. И Юстиниан, соответственно, женился на Феодоре. И надо сказать, это пишут даже все самые, что называется, злопыхатели, да, что брак их был очень-очень счастливым. Они любили друг друга, были друг другу верны. И всю жизнь во всех, что называется, и в горе, и в радости. Я уже описывал момент, когда была опасность даже смерти. Феодора осталась со своим мужем и даже вот дала ему очень-очень толковый совет во время вот восстания Ники. Что же это было за время вообще, время Юстиниана? Время было совершенно особенное. Дело в том, что западная часть Римской империи была в V веке захвачена различными варварскими народами. Вся Северная Африка, да, там были вандалы, в Италии, в Испании были готы, там франки, алеманы. В 476 году император Рима, его вот по такому как особому парадоксу историческому звали, как основателя Рима, Рому, был смещен готским царем Адоакром. И единственным императором во всех смыслах слова, да, остался император, который вот был в Константинополе, собственно, да. И Юстиниан, соответственно, с восточной частью Римской империи, назовем ее Византией, да, хотя термин появился позднее, вот стал совершенно на законных основаниях вести продолжительные войны для того, чтобы вернуть ромеям, христианам, как он понимал, да, вновь власть, ну, как восстановить такое вот единство константиновского великолепия, когда вот и западная, и восточная часть Римской империи была едина. И надо сказать, что войны он вел достаточно успешно. Он разбил и вандалов в Африке, и в Италии, всю Южную Италию, Сицилию отвоевал, да, и в Испании вел успешные войны. То есть, в целом, конечно, он значительную часть, вот, так скажем, территории отвоевал у варваров, да, и надо сказать, что даже вот Италия, Южная Италия, вот Сицилия, она до начала 12 века была под очень сильным, оставалась влиянием все равно вот греческим, византийским, да, о чем вот говорят памятники тоже византийского искусства на той же Сицилии. Сам Юстиниан, конечно, был человеком очень разносторонне образован, да, он был не только вот толковым военным, не только вот устроителем, он был глубоко религиозным человеком. Его религиозность носила чрезвычайно искренний характер. Он, именно ему приписывают, кстати, очень известный вот, литургическую вот такую песнь, гимн, да, «Единородный сын и слове бессмертен ци», то, что вот поется на вот православной литургии. Но еще он был очень законодателем. Именно при Юстиниане происходит окончательное вот оформление такого вот кодекса юридического, да, юридических новелл, который вот носит в истории наименование кодекса Юстиниана. То есть деятельность у него была, и у супруга в том числе, самая, что называется, разнообразная, и поэтому, исходя из всего того, сам Юстиниан, особенно вот после подавления восстания Ники, ощущал себя и то место, в котором он правил, то есть восточную часть Римской империи, и свою задачу он осуществлял как распространение христианства по всему миру. Причем подчеркну, именно православного христианства, ортодоксального. Да? Ну, понятно, что тогда еще разделения не было на католиков или на православных, но были другие разделения, была очень сильная монофизитская ересь. Вот Феодора, к сожалению, вот, так скажем, сочувствовал монофизитам. Но вот Юстиниан как раз вел такую деятельность, в том числе и в плане утверждения истинного догматического вот православия. Ну, вот такой был личность, и поэтому собор Софии Премудрости Божией, его замысел, должен был быть провозглашением новой эры. Почему себя, собственно, Юстиниан совершенно, как существует такая вот, о чем вы уже упомянули, легенда, да, что когда вот был закончен собор, он крикнул: «Соломон, я превзошел себя». Почему? Потому что это должно было стать, как Соломон в свое время, время Соломона – это развитие и пик израильской, да, государственности, это осуществление замысла, вот, опять же, почему храм называется Премудростью Божией, да, Софии, потому что София – это некий воплощенный замысел Божий, да, вот, и как в свое время Соломон воплотил замысел своего отца Давида, да, по пророчеству, так и Юстиниан, вот, по крайней мере, он так себя самоощущал, он вот в этом великолепном храме, на котором он действительно вообще не жалел средств. Да, храм был, там называются суммы просто гигантские, да, были потрачены гигантские суммы, были потрачены гигантские усилия. Как тщательно описывается в свое время строительство храма в Иерусалиме, Соломонова храма, да, где проповедовал Спаситель, так вот примерно так же со всей империи, да, там собирали мрамор, к примеру, там используется 12 сортов мрамора из Пелопоннеса, из Фригии розоватой, да, из Рима, из Африки, то есть из Фессалоников, все возможные, доступные, да, тогда вот сорта мрамора, всех оттенков, да, использовались в строительстве этого храма. Да. Все наиболее драгоценные металлы – золото, серебро, да, орнаментальные мозаики, да, – все это вот было вот в храме. И даже говорят, что Юстиниан вообще хотел сделать золотым. И только его вот так вот остановили, сказали, что придут когда-нибудь бедные цари, они это золото точно сдерут и продадут. Поэтому давай вот так вот все-таки будем чуть-чуть скромнее. Но, разумеется, Константинополь тогда был самым богатым городом мира. И вот двухгодичный, то, что вот собирают с империи в течение 2-3 лет вот со всей этой огромной империи налоги, вот все это было потрачено. Весь вот этот бюджет был потрачен на строительство этого храма.
В программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня, напомню, историк-богослов Тимофей Китнис. Мы говорим о соборе Святой Софии в Константинополе, о том, как появился этот уникальный памятник архитектуры и это святое место в первую очередь. Буквально через минуту вернемся к этому разговору.
«Светлый вечер» на Радио Вера.